Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение третьей главы послания к римлянам. Эта глава продолжает большой раздел данного писания, который посвящен тому, что однажды Бог будет судить наш мир. Павел уже показал, что Бог будет судить человечество. Он будет судить тех людей, которые гордятся своей собственной праведностью и своей религией. В нашей прошлой передаче мы говорили, что Бог также будет судить евреев, несмотря на то, что им была дана истинная Божья религия. Дело в том, что данный человеку свет накладывает на него ответственность и влечет за собой еще большее осуждение. В нашей сегодняшней передаче мы продолжим разговор об этом. Прочтем 5 стих. «Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев?» Говорю по человеческому рассуждению. Изощренные софисты могут возразить, что если неверие людей всего лишь подчеркивает Божью верность, то Бог не вправе наказывать то, что лишь приносит Ему большую славу. Это была самая суровая критика, с которой только сталкивался Павел, проповедуя Евангелие Божьей благодати. Если Бог использует грех для того, чтобы обрести славу, Он не должен наказывать грешника. Этот довод использовался некоторыми людьми в качестве оправдания их собственной греховной жизни. Мы столкнемся с подобными доводами в начале 6 главы этого послания и подробнее поговорим о них там. Но здесь Павел задает вопрос таким образом, что в греческом языке эти слова звучат как явный риторический вопрос и подразумевают отрицательный ответ. «Бог, несомненно, справедлив». И хотя Павел добавляет, что он говорит по человеческому рассуждению, эта фраза вовсе не означает, что при написании этих строк Павел не руководствовался Божьим вдохновением. Просто здесь апостол представляет данный вопрос с ограниченной точки зрения обычного человека. И вся суть этого вопроса состоит в следующем. «Если посредством Божьей благодати моя неправедность проявляет чудесную, необъятную Божью верность, имеет ли Бог право судить меня?» Именно такой вопрос задает здесь апостол Павел. Этот вопрос однозначно демонстрирует, что неспасенный мир в те дни понимал, что Павел проповедовал спасение по благодати. Итак, несправедлив ли Бог, осуждая грешника? В 6 стихе апостол отвечает на этот вопрос. «Никак, ибо иначе как Богу судить мир? Если Бог не вправе судить нас с вами только потому, что наши грехи являют Его благодать, тогда у Бога нет права судить кого-либо в этом мире, потому что все людские грехи являют какие-то аспекты Божьей благодати». Ответ Павла вновь категорически отвергает всякое предположение, что Бог может быть несправедлив. Довод состоит в том, что если мой грех всего лишь более явно демонстрирует славу, милость и благодать Бога, тогда и все остальные грехи в этом мире будут делать точно то же самое. Тогда Бог просто не сможет судить этот мир и перестанет быть судьей над этой вселенной. Читаем далее 7 и 8 стихи. «Ибо если верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божьей, за что же еще меня судить как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых». Иными словами, каждый грешник мог бы требовать освобождения от Божьего наказания только потому, что его грехи лишь очевиднее демонстрируют Божью славу. В этих стихах Павел подводит эти рассуждения к неопровержимому логическому заключению. Данный способ доказательств называется латинским термином «argumentum ab absurdum», то есть «приведение к нелепости». Если грех умножает Божью славу, то чем больше грех, тем больше слава. Некоторые люди в то время обвиняли Павла, что он учит именно этому. Но это была нелепость, абсурд, поскольку никто иной, как апостол Павел, всегда настаивал на том, что Бог неизбежно должен судить грех. Ибо так же, как существует грех, должен существовать и суд над этим грехом. Дело в том, что, используя этот порочный способ доказательства, можно обосновать, что самые отъявленные грешники нашего столетия были на самом деле святыми, но лишь содействовали исполнению некой высокой цели. Иными словами, мы придем к старой поговорке, что цель оправдывает средства. Читаем далее 9 стих. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Слово «доказали» не совсем верно отражает суть того, что делает здесь апостол. Дело в том, что Павел вовсе не пытается доказать, что человек грешник, ибо это не нужно даже обсуждать. Это совершенно очевидно. Апостол просто указывает на то, что и так является совершенно ясным. Павел лишь демонстрирует, что Бог судит грех. Правильнее было бы перевести этот стих так: «Ибо мы уже вынесли свое обвинение, что как иудеи, так и эллины все под грехом». Апостол Павел просто констатирует факт. И совершенно не важно, кто мы – богатые или бедные, сильные или слабые, хорошие или плохие – все мы находимся под грехом. Также очень важно разобраться, что именно подразумевается под словами «быть под грехом». Оказывается, что человек является грешником в четырех различных аспектах. Во-первых, он является грешником по своим поступкам. Во-вторых, он является грешником по своей природе. Вовсе не грехи делают человека грешником. Именно в силу того, что человек является грешником, он и грешит. В-третьих, человек обладает вмененной греховностью. Далее, в этом послании мы будем говорить об этом понятии более подробно. И, наконец, в-четвертых, все люди в этом мире находятся под грехом. 10 стих говорит: «Как написано, нет праведного ни одного». Эти слова апостола перефразируют первый стих 13-го псалма. «Нет делающего добро, нет ни одного». Творить добро и быть праведным – это суть одно и то же. Но что означает быть праведным? Это означает находиться в правильных отношениях с Богом. Причем пребывание в надлежащих отношениях с Богом принципиально отличается от правильных отношений с другими людьми. Иногда между нами и нашими друзьями возникают какие-то трения. Виноватой может оказаться любая сторона. Но мы всегда сможем найти какой-то компромисс. Однако, если мы находимся в правильных отношениях с Богом, мы обязаны играть по Его правилам. Дело в том, что спасение можно либо взять, либо отвергнуть. Бог не принуждает никого из людей принимать это спасение. Никто не говорит, что человек обязан быть спасен. Он вправе отвергнуть спасение. Бог как бы говорит: «Это моя вселенная, вы все живете в моем мире, и на вас сияет мое солнце, вы пьете мою воду и дышите моим воздухом. А я создал план спасения, который находится в согласии с моей внутренней сущностью и природой. И мой план, мои замыслы будут воплощены. Все вы являетесь грешниками, и я хочу спасти вас, потому что люблю вас. Но все находится в ваших руках. Вы можете взять это спасение или же отвергнуть. Именно это говорит Бог нашему погибшему миру. Именно эти слова Он обращает к нам с вами. Приняли ли вы Его предложение? Со своей стороны я могу сказать, что я принял то, что Бог протягивает мне. Так что иметь правильное отношение с Богом – это значит принять Его спасение. Бог создает правила игры. Мы можем принять их или отвергнуть. Это Божий план, это Его программа, ибо нет ни одного праведного перед Богом, нет ни одного человека, который бы соответствовал Божьим стандартам. 11 стих говорит: «Нет разумеющего, никто не ищет Бога». Иными словами, в этом мире нет ни одного человека, который жил бы в соответствии с тем знанием, которое он имеет. Ни один человек не является таким, каким бы его хотел видеть Бог. А также никто из людей не ищет Бога. Бог не скрывается от человека и не играет с ним в прятки. Он явил себя людям. Помните, как Павел, обращаясь к афинским философам в Ареопаге, сказал: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Мы читали об этом в 17 главе книги «Деяний апостолов». Бог открыто говорит людям в этом мире о том, что они являются грешниками, и предлагает им спасение. Причем способ его спасения является совершенно ясным и доступным всем. Именно это и пытается донести до своих читателей апостол Павел. Нет ни одного, кто искал бы Бога. Всевозможные атеистические теории о происхождении религии утверждают, что человек сам начал искать Бога. Но это совершеннейшее заблуждение. Эти теории утверждают, что религия являлась частью эволюционного процесса, когда человек чувствовал потребность поклоняться кому-то. Давайте подумаем, действительно ли религия – это когда человек ищет Бога. Нет, друзья мои, по крайней мере, вовсе не этому учит нас Библия. Поверьте мне, самостоятельно человек не смог бы узнать о Боге. Он не смог бы далеко продвинуться в этом направлении, ибо все время шел не туда. Человек всегда удаляется от своего Творца. Читаем далее 12 стих. «Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного». Все совратились. Каждый человек знает, каким путем ему надлежит идти, но почему-то не идет этим путем. У любого, самого примитивного племени существуют древние предания о том, что когда-то, в незапамятные времена, их предки поклонялись истинному и живому Богу. Друзья мои, если вы будете честны сами с собой, вы признаете, что вы не поступаете так, как должны, хотя вам прекрасно известно, как все должно быть. Все люди сошли с правильного пути и очень далеко удалились от него. А также все до одного негодны. Слово «негодны» может относиться к испорченному перезревшему плоду. Признаюсь, что я очень люблю фрукты. Мой любимый фрукт – это папайя. Но когда этот замечательный плод перезревает, нет ничего более отвратительного на вкус. Так и человеческий род. Он похож не на свежий и сочный плод, а скорее на загнившую, раскисшую массу. Нет делающего добро, нет ни одного. Человечество подобно группе путников, которые двинулись в путь, но идут в неверном направлении. И ни один из них не может помочь другим. Обращаясь к религиозным начальникам того времени, Иисус назвал их «слепыми вождями слепых», как написано в 15 главе, в 14 стихе Евангелия от Матфея. Именно так судья этого мира называет нас с вами. Читаем 13 стих. «Гортань их — открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их». Доводилось ли вам, друзья мои, ощущать запах разлагающейся человеческой плоти? Однажды мне пришлось участвовать в опознании трупа, который пролежал в земле уже несколько дней. Тело уже было полуразложившимся, и я никогда не забуду того ужасного зрелища. Признаюсь, что никогда в моей жизни мне не было так плохо, как тогда, когда я ощутил запах человеческого тления. И всякий раз, когда я читаю этот стих, я вспоминаю тот инцидент. Когда Бог смотрит на нас, Он не может сказать, что мы замечательные и чудесные люди. Бог говорит, что мы смердим, как открытая могила. Кто-то однажды сказал, что если бы мы смогли взглянуть на себя глазами Бога, нам было бы трудно вынести самих себя. И именно эту мысль хочет донести до нас апостол. Сказано, что яд аспидов на губах их. Мне нравится ходить в зоопарк, и я обычно посещаю террариум. Когда я вижу раздвоенный язык гремучей змеи, я думаю о смертельной опасности, которую таит встреча с этим пресмыкающимся. Но если мы, друзья мои, посмотрим в зеркало, мы увидим в нем язык куда более опасный, чем самая ядовитая гремучая змея. Гремучая змея может ужалить вас и убить ваше тело, но она не в силах ничего сделать с вашей репутацией. Однако наш язык может без труда уничтожить человека. Своими словами мы можем опорочить доброе имя самого достойного человека. Я думаю, что самый большой порок некоторых наших церквей — это царящие там сплетни. Не так давно я был вынужден отговорить одного человека от вступления в одну знакомую мне церковь только потому, что я знал, что в этой общине ходят самые отвратительные сплетни, которые уже погубили репутацию многих людей. И знаете, кто стоит за всеми этими сплетнями? Их распространяют так называемые верующие. Я лично называю их духовными снобами, ибо именно это они из себя представляют. Языком своим обманывают, яд аспидов, то есть гадюк, на губах их. 14 стих. Уста их полны злословия и горечи. Уста человека полны злословия, обмана и нечестия. С его языка сходят скверна и тщеславие. Язык человека скор на брань, сквернословие и кощунство. И если вы послушаете то, как говорят сегодня люди, вы поймете, что богохульство — это распространенный язык большинства в нашем обществе, будь то простые дворники или образованные профессора. Почему-то именно этот язык дается людям легче всех остальных. Однажды один из моих прихожан начал оспаривать справедливость данного утверждения. Он не верил, что в этом стихе содержится истинная правда. И я сказал ему тогда: «Давайте проверим. Выйдем на улицу, ударим первого попавшегося прохожего и посмотрим, какие слова сорвутся первыми с его уст. Гарантирую вам, что все будет именно так, как говорит Бог». Читаем далее 15 и 16 стихи. «Ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их». В книге пророка Исаии в 59 главе в 7 стихе мы читаем полный вариант этого стиха. «Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной крови. Мысли их — мысли нечестивые, опустошение и гибель на стезях их». Какая характерная картина человеческого рода! Ноги быстры на пролитие крови. Человек за собой оставляет лишь беды и опустошение, читаем 17 стих, «они не знают пути мира». Да, человек не знает пути мира. Сколько лет человечество говорит о мире, но так и не сумело найти его. Достаточно почитать газеты, и мы убедимся, что мира на земле нет. Читаем 18 стих. «Нет страха Божия перед глазами их». Этими словами Павел как бы подводит черту всем грехам человечества. У человека нет страха перед Богом. Человек живет так, как если бы Бог вовсе не существовал. Более того, своим открытым неповиновением человек бросает вызов своему Творцу. Он попирает Бога. И в силу всего сказанного выше появляются те, кто говорит: «У нас есть закон, давайте будем держаться его». Но прочтем 19 и 20 стихи. «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Человек не может обрести праведность посредством закона Моисея. Он лишь в отчаянии хватается за этот закон, как утопающий за соломинку. Закон никогда не поднимает гибнущего человека. Наоборот, результат будет как раз обратным. Держаться за закон — это то же самое, что, прыгая с самолетом, взять с собой вместо парашюта мешок с цементом. Закон тянет человека вниз, закон осуждает человека. Закон — это путь, ведущий к смерти. Человеку, который считает, что для обретения спасения он должен соблюдать закон, я обычно предлагаю объяснить 20 стих этой главы. «Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть». Оправдаться — это когда нас провозглашают праведными. Оправдаться — это значит спастись, удовлетворив всем Божьим стандартам. Но мы никогда не сможем сделать этого. Человек просто не в силах сделать это, ибо делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. Тогда в чем же состояла цель закона? Павел отвечает на этот вопрос: «Ибо законом познается грех». Вместо того, чтобы давать человеку спасение, закон показывает, что человек является грешником. В этом и состоит его предназначение. В оставшейся части третьей главы Павел говорит о чудесном Божьем спасении. «Мы словно переходим из тьмы на солнечный свет». Но об этом отрывке, который посвящен оправданию верой, мы поговорим в нашей следующей передаче. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.